Да. И вот такая вот ситуация. Давайте, друзья, какие вопросы? Давайте обсудим это и потом пойдем дальше.
Ага. Если в 5 вариантах все это заучивалось, и вообще территория была очень обширная, да, сохранение вот этого знания, и с разных концов выходил один тот же вариант. То есть на выходе у всех был вариант вот один, но способы его зубрежки...
Нет. Мы не знаем вообще, то есть про все возможные способы зубрежки мы не знаем. Вот только Дандекар привел один из возможных. Но тот факт, что каким бы способом зубрежки они ни пользовались, всего лишь одно разночтение находится. Одно, друзья. А там и сколько там тысяч этих самых стихов?
Я к тому, что, вот, например, с одного края там не дошло в каком-то одном варианте перевернутом, да, все это заучено, а с другой стороны все это по-другому.
Нет. У всех дошло на выходе, у всех идентично. У всех. Как они... Ну, то есть, вот, было на входе. Как они их зубрили, никто не знает. На выходе, вне зависимости от школы, от традиции, от рода, выход один и тот же. Вот тоже такая очень интересная особенность. Во-первых, к ведам были допущены только лишь фактически, ну, в основном пользовались брахманы, жрецы. Допустим, сословие шудр вообще не допускалось к изучению вед. Даже не разрешалось им их слушать. Считалось, что они все опошлят. Знаете, помните этот анекдот про поручика Ржевского? Да, ему бесполезно что-либо рассказывать, все равно все опошлят. Вот примерно из той же серии они считали, что нельзя им вообще давать, потому что пойдут разночтения, что-то кто-то свое добавит, что-то выкинет, начнет по-другому интерпретировать. И смотрели сперва на человека, а потом давали. Сохранились до наших дней, сохранилась вот эта родовая, вот, откуда родовая йога, да? Это родовая принадлежность или по-другому готра. В Индии, вот кто у нас был, вот Саша, вот сейчас Саша придет, спросите. Пошел он в один храм ведийский, поехал в Индию в один ведийский храм, сразу же первый вопрос. Твоя готра, то есть если ты пришел слушать веды, ты должен принадлежать касте брахманов. Сразу же, первый вопрос, твоя готра. Но мудрый проводник, наш человек, он уже сказал, что там есть своя линия, которая считается вот за готру всех, ну, как бы, с России, кто пришел. И они очень, кстати, нормально это воспринимают. Да, брахманы, все, можно учить, да. А попробуй местный войди какой-нибудь шудра, они его просто не пустили бы. Это до сих пор, друзья, вы просто не представляете, насколько там все консервативно и по-плохому мракобесно. Но с другой стороны, сохранили. А вот теперь еще главное бы понять. И самое первое, что возникает, это то, что это набор мусора, сохранившегося до наших дней. Но при более глубинном исследовании, выясняется, что нет, ничего подобного. Что то, что мы не воспринимаем, содержит в себе какую-то совершеннейший кладезь знаний. И фактически вся йога, которую вы здесь изучаете, вся, без исключения, она уходит корнями в веды. Откуда, вот вас будут спрашивать, откуда взялись веды? Откуда взялась йога? Йога взялась из вед. Откуда взялись веды, никто не знает.
Как это считается, божественный шепот, да, который риши слушают
в своих... Или по-другому, шрути, услышанное. Да. Кстати, вот кто написал веды? Ой, ты зайцы, а. Кто написал веды? А их никто не писал, их услышали и записали. А сейчас у нас... Здрасте, я Вадим Запорожцев, йогу преподаю. Сейчас буду вас учить уму-разуму, да? Как поменялось даже. Так, еще вопросы есть, друзья? Да, пожалуйста.
Просто замечание. Я недавно с одним молодым человеком здесь разговаривала, выехал, к сожалению. Он так неплохо знал Авесту. И так интересно, вторая часть называется «Виспорит». Это по-английски, но шепотом. Точно так же и пишет.
Ну, кстати, очень интересно, да. Очень интересно сравнивать текст Авесты с текстом Вед. Ну, Иран. Откуда взялась страна Иран? Вот сейчас есть Иран страна. А ее переименовали во время войны. До этого она называлась Персия. А во время войны то ли под влиянием там вот этого арийского фашизма, то я не знаю, ну, была какая-то такая тема, что взяли, переименовали, ну, Иран это Ариан, страна ариев, Ариан, вот. Почему? Потому что до того, как там был ислам, там был культ, значит, вот авестийский, который потом превратился в зороастризм. Но потом, как вы понимаете, сейчас практически там ничего не осталось. Кое-где сохранилось, там есть труднодоступные просто места, вот туда просто никто не смог долезть. Ну нет, ну это сейчас, а вот так, чтобы там в разгар каких-нибудь там религиозных волнений, понятно, все помалкивают и особо там не кричат, что они не принадлежат. Вот, та же самая бактрийская, вот Бактрия была огромная, еще вот там Александр Македонский там, значит, это, да, наследил в свое время. Помните «Джентльмены удачи»? Видели фильм «Джентльмены удачи»? Вот шлем нашли они Александра Македонского. Где? У нас в Средней Азии. А что он там делает? Александр Македонский, наша Средняя Азия. А он же ее захватил. И женился, Александрию там очередную сделал город. Я не знаю, куда она делась потом. Что-то осталось после. Да, ну давайте мы дальше. Итак, Авеста. Тоже очень интересно ее сравнить. Но нельзя объять необъятное. Действительно, здесь либо с одной, либо с другой стороны. Еще что-то было, да? Вот это самая скандальная часть вет, самая скандальная в том плане. Ну, давайте по порядку. Некий напиток, аналогичный европейской амброзии. Знаете, амброзия что такое? Или амрита? Пища богов. Напиток бессмертия. Амрита. Мрита – умирать. А – отрицание. Амброзия. Та же самая. То же самое. Это. Значит... Известно о Соме практически ничего. Значит, известно следующее, что Сома это какой-то очень странный напиток, который был сделан из веточки, которую орел принес с высочайшей вершины мира. Орел летал на высочайшей вершине мира, принес оттуда веточку. Растение, да, так более абстрактно, растение. Это растение с помощью, тоже такая вот тематика, давильных камней. Что такое давильные камни? Выжили, пропустили через сито из овечьей шкуры. Получился напиток, который разбавили молоком. И который выпили, и который является напитком бессмертия. Значит, самое первое, из чего он сделали? Самое первое, что это был какой-нибудь суровый алкогольный напиток. Не подходит. Следующая гипотеза. Это была какая-то дурь. Ну, что-нибудь типа там эфедры. Сок эфедры, значит, выжили. Ну, то, что сейчас вот эта вот вся молодежь, чем сейчас это... Да, те, кто еще не умер, да? Вот, что это было какое-то психоделическое или наркотическое вещество. Нет, не прошло, оно, ну, не проходит оно там, потому что ну, оно отсекается, оно не может быть. Следующая гипотеза, это был какой-то галлюциноген типа грибов. В Америке там какой-то дядечка выдвинул эту гипотезу. Американцы очень падки, это в 60-е годы, хиппи. Все, значит, траву курили, грибы, прошу прощения, ели. Все вот эти Дон Хуаны тут как тут, значит... Эти все аяхуаска, значит. Ну, в общем, все тут на ура восприняли буквально даже профессора многих университетов в Америке. Ну, неудивительно, их профессора это бывшие хиппи. Сам курил, сам знает. Конечно, да, Сома. Ну, кто ж Сому-то не пил, да? Вот. Никто ничего не знает. Все гипотезы, ну, сразу отпадает, что это наркотики. Отпадает. Что это алкогольный напиток. Отпадает. Что это какой-то галлюциноген. Отпадает. Хотя косвенно, как если бы это было, ну там по эпитетам. Потому что, ну, во-первых, любимый напиток бессмертия, напиток, который, как там сказано, бодрит. Напиток, который, ну, в общем, какие-то такие вот, ну, непонятные вещи, совершенно непонятные. Поэтому ученые вот тупо не понимают, что это такое. Просто не хватает знаний. Единственное, что удалось выяснить, что, по всей видимости, состав напитка менялся даже в течение, значит, записи вед. Но самое интересное начинается уже, когда вы начинаете практиковать йогу и знаете некоторые ключи. В частности, значит, вот такое есть, такая есть вещь внутреннего устройства. Вот у нас был семинар по кундалини-йоге. В тантрических всех этих текстах сказано, что в верхушке головы есть луна, откуда сочится нектар. Вот вы помните, вчера вы делали практику сотворения принципов, что якобы этот нектар сочится вниз в виде капель бинду и поглощается солнцем в основании тела. Соединяется солнце и луна сушумной. А один из возможных переводов, или как происхождение этого слова, это как бы то, почему стекает сома. И совершенно другой контекст открывается. Чуть ли не практика подъема энергии кундалини, если так вот, да, то есть какие-то действия, которые приводили к тому, что активизировались внутренние процессы, которые выделяли какие-то внутренние там секреции, потоки энергии, потоки чего-то амриты, и человек выходил в сверхсостояние. То есть никакая не наркота, никакие не грибы, тем более не эфедрин. Вот. А что-то, что достигалось только лишь в момент огненного ритуала. Вот вы читаете там жертвоприношение. Это на самом деле не очень удачное слово, потому что у нас жертвоприношение, это кого-то, значит, тащат, чтобы это зарубить. А под жертвоприношением там понималось, вот то, что вы вчера делали, возлияли масло. Вот это действие, когда вы масло льете в огонь, называется жертвоприношением в том контексте, который есть в ведах. То есть вы помните о высшем. Вот, и в связи с этим совершенно другие открываются горизонты для того, чтобы понять, что же имелось в виду под словом «сома». Это какая-то внутренняя реакция запредельная организма на какие-то духовные практики. Что с одной стороны, вроде бы и есть какой-то, может быть, аналог напитка, но он ритуальный. Ритуальный. Ну, действительно, там что-то они, ну, что они могли, сок что-нибудь там пить. Но он явно не обладал, как сказать, во-первых, он не был наркотического действия, потому что нет упоминания, что они там все, значит, ну попробуйте наркомана, заставьте написать веды. Да его не хватит, лет на 20 хватит и все, и потом все. А чтобы они еще работали, то есть сразу отпадает. Алкоголь тоже, в общем-то, иногда считали, что это может быть напиток типа крепкого пива. Ну, по своему действию, что слегка алкогольный, но здесь тоже есть засада. Неоднозначность. Есть для хмельного напитка отдельное слово для обозначения. Но может быть следующая вещь, что какой-то напиток слабоалкогольный, ну типа чего, типа браги, да, применялся исключительно в обрядах, и причем запрещалось, сому запрещалось там под страшным страхом пить вне ритуала. Это считалось там прегрешением серьезным. Только во время ритуала. А может быть, обычный хмельной напиток, который пили, и назывался по-другому. Ну, очень много тайн. Суть остается в следующем. До сегодняшнего дня сома не сохранилась. Знание о том, что не сохранилось, но на протяжении тысячелетий гимны и вот эта вот пра-йога, магия, работала без сомы. То есть, то ли это действительно описание внутренних каких-то процессов, когда мы сами генерируем. То есть это очень туманная вещь, но однозначно вот это вот, в особенности американский подход такой, что грибов нажрались, да, там или еще, он не выдерживает критики, потому что даже там анализ. Вот, сейчас, секунду. Вот это одна из самых таких трудных вещей в ведах. Как ее, с чем связать понятие сомы? Да, еще у кого, чего?
Но, может быть, было завуалировано понятие того, что мы именно вот занимаясь, возможно, там какими-то практиками йоги, вот именно обретается бессмертие в плане вот самопознания. Как...
Да, вот об этом-то и речь. Считается, что вообще говоря, то есть практиками кундалини-йоги вы можете перестроить свой организм настолько, что обрести физическое бессмертие. То есть поддерживать физическую структуру в жизненном состоянии сколь угодно долго. Другой разговор, что так вот из всех текстов анализируют, что не особо к этому стремились все, даже те, кто этим обладал, потому что скучновато было. Знаете, ты уже бессмертный, ну что, здесь вот это все, постоянно здесь быть, что ли? Вот, да, еще, да.
Получается так, что и наркотики, это все, они же вытаскивают наше внутреннее наслаждение незаконным способом. То есть в любом случае получается, что все это идет изнутри. Просто там, конечно, это в любом случае хуже. Но здесь выходит так, что если человек выпадает в самадхи, то получается, что он может питаться чистой энергией вот этой напрямую. Вы же сами говорили, что они могут там не есть, не пить,
да, 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 да. Сидеть. Да, 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 да.
Это же не только энергия, это же там еще и сознание.
Прана. Более, да, такой емкий термин — это прана.
Питаться чистой праной, то есть брать оттуда лучи и напрямую, без всяких там...
Ну, друзья, вы понимаете, да, это очень скользкое. Мы с вами, еще раз, даем йогу в массы. Очень, знаете, вот это вот все из разряда гипотез. Если мы завтра начнем говорить, что будешь заниматься, сома как потечет, молодеть, как начнешь, то, ну, как к вам отнесутся? Ну...
Да? Ну, принято считать, что Луна — это женское начало, Солнце — мужское. То есть получается, должно быть наоборот. Если здесь у нас сознание, здесь должно быть Солнце, а Луна должна быть.
Ой, там игра, да, там вообще там игра с этими терминами. Там вот еще раз говорю, вот, чем вот веды тяжело. То есть там одна, допустим, вот говорят там корова. Под коровой в ведах понимается, но это уже то, что ученые говорят. Это даже не традиция. Под коровой подразумевалась действительно обычная корова. Подразумевалась иногда дождевая туча. Понимался иногда гимн, мантра, который защищает и который может, так сказать, составить только мудрец Риши. Там под словом «корова» огромное количество значений. Точно так же и вот под этими словами они становятся ясны из контекста. А оторваны, они не являются, вот-вот, если солнце — это мужское, то и везде мужское, или женское — это везде женское. Там идет игра этими понятиями, очень сложная игра на самом деле. Говорю, очень сложная тема, друзья, очень сложная. И вот еще раз, самое первое, что хочется, плюнуть и сказать: да бред это все. А потом начинаешь копать, нет, тут чувствуешь, что там за этим что-то есть, потому что косвенно... Это все превращается в вполне конкретные, осознанные, реальные практики йоги. Вот. И, ну, как бы начинаешь так с уважением относиться, хотя даже не понимаешь, что, чего, как. Вот такая ситуация. Так, да, еще кто? Да, пожалуйста. Ага.
Вот насколько упанишады вообще помогают понять веды?
Помогают, потому что, ну, знаете, вот упанишады, они начали возникать тогда, когда веды стали уже плохо пониматься. И уже даже в самой этой жреческой среде считалось, что, ну опять же, уже тогда, в те времена уже начинали, уже плохо разбирались. Зазубривали, рецитировали или повторяли на нужных этих, но не понимали, что там высший какой-то смысл. И упанишады, вы знаете, что означает слово упанишады, это сидеть около ног учителя. То есть... Это когда учитель сидел и говорил: ребята, веды знаете, а все предполагалось, что знали веды наизусть. А вот теперь я вам расскажу, что же имелось в виду в ведах. Но рассказывали тоже достаточно туманным языком, но уже более понятным, чем сами веды. То есть как бы, ну, как бы комментарий на веды. Также известны араньяки, брахманы, пураны там и прочее. Которые фактически претендовали на роль того, что они объясняют, чем же являются веды, расшифровывают это все. Но тоже с разной степенью детализации. Потом дальше мы идем в течение, значит, истории Индии. Следующая очень яркая такая вспышка — это был Будда, буддизм. Будда происходил из очень знатного рода Шакьямуни. Непонятно, откуда пришел этот род. Тоже там, знаете, я как-то рассказывал анекдот, что вроде тоже, правда, уже не из России, с Украины. Ну, это для меня, конечно, было очень так интересно, но не об этом сейчас речь. Будда, безусловно, был внутри ведической традиции. Будда, безусловно, практиковал аскетизм, практиковал какие-то методы самопознания самые разные. Потом, как вы, если не знаете, в одно прекрасное утро до него дошло, что он перегнул палку, что все те методы, которыми он занимался, он никогда не познаст, не познает истину. Он попросил принести себе еды. Ему принесли еды, он поел этой еды и в эту же ночь просветлился. Даже история называет имя девушки, которая ему принесла там что там, рис, я не знаю, что там, совсем чуть-чуть. Понятно, все его последователи от него отвернулись. Они все такие аскеты, а тут отступник. И, значит, что произошло с Буддой? Будда понял, что если он начнет сейчас говорить, что, ребята, вот вы неправильно понимаете веды, вы неправильно понимаете высшее знание, то он мгновенно обретет массу врагов. Потому что никто не понимал, но все зазубрили. И он сделал ход конем. Он не стал конфликтовать. Он, значит, апеллировал больше к таким моментам, как вам сказать, ну, больше к логическим моментам, с помощью логики. То есть он не отрицал веды, как вот сейчас пытаются представить. Это последователи его стали отрицать. Будда не отрицал веды. Он говорил, что я говорю о том же самом, только другим языком, так как ваш язык, ну, уже непонятен. И очень удачно, надо сказать, он это все объяснял, упирая на логику. То есть, если веды упирают на сверхлогику, попробуйте поймите, да, вот из этого текста, о чем там говорится. Если, ну, как бы уже в те годы ничего не понимали, вот, то что ж сейчас говорить. А он говорил, нет, есть реальность, есть подход. И он изложил систему буддизма. По сути дела, он как бы более четко, жестко структурировал какие-то отдельные положения из вед, в первую очередь закон причины и следствия, ну или по-другому, что каждый строит свою вселенную сам, что посеешь, то и пожнешь. Это все вылилось в так называемые четыре благородные истины о том, что там есть страдания, есть причина страдания там, и так далее, есть способ преодолеть страдания. То есть, как вы понимаете, вот акцент ведические времена был для людей, которые, собственно, не так много страдали. Веды – это жизнерадостность. Это могли написать люди с очень хорошей кармой. А вот уже во времена буддизма, когда уже все перестали все понимать, карма очень сильно ухудшилась. И надо было упирать не как в ведические времена на то, что живешь и жить хочется, и будешь продолжать жить полной жизнью, а на то, что «а, тебе плохо». Так вокруг всем тоже плохо. Почему? Так ведь накуролесили перед этим, да, и теперь надо как бы от этого избавляться. То есть сделан был более практический акцент на, ну, как бы избавление от глупости. Действительно, веды перестали понимать, начали что-то свое творить. Что-то свое начали творить, наплодили много ненужных поступков, стали получать ненужные последствия, стали страдать. Будда видит, все страдают, приходит и говорит, ну, бесполезно им про веды говорить, когда им надо в первую очередь от дурной кармы избавиться. Он начал шаг за шагом их приближать к этой мысли, что, ребята, самое первое, давайте-ка вы от своей дурной кармы избавляйтесь. Во-первых, осознайте, что она у вас есть, во-вторых, делайте все в другую сторону. И поэтому очень такой этический гуманизм у Будды, такой практический. И он был воспринят на ура. Вся Индия вдруг стала буддийской. Будда умер в 60 лет. А буквально потом его ближайшие ученики распространили учение. Вся Индия стала буддийской. А, такой как вот вспышка такая. А потом пошел другой перекос. О ведах Будда ничего не говорил, он упирал на логику. Логика действительно сделала свое хорошее дело. Действительно, люди стали добрее, стали меньше делать зла и меньше получать зла. Ну, то есть, логику отработали, а ведь про сверхлогику было мало что сказано. И вот опять возник после буддизма вакуум. Потому что, ну, все, уже нет ничего. И этот вакуум Значит, следующая такая вспышка – это возникновение индуизма. Это когда вдруг сказали, ну, что типа, ребята, да у нас же ведь и до этого было все то же самое, в наших ведах, значит, упанишадах и так далее. И вот как раз сформировался тот пантеон мифов, богов, который до сих пор вот мы имеем в Индии. Это все индуизм. Особенно такую яркий след оставил Шанкарачарья, который сказал, да, у Будды все замечательно, чудесно, но там, как говорится, немножко забыли про сверхлогику. С логикой хорошо, а про сверхлогику забыли. И Будда, и Шанкара очень интересно пошел. Он стал, как говорится, воевать тем же оружием, что и буддизм. Он взял предельную логику, такую же, как и в буддизме, но наполнил ее сверхлогикой, которая еще осталась со времен Веды. Получилась совершенно гремучая смесь, в результате которой буддизм практически исчез на территории Индии. Вообще, ну, еще вот как вот вспыхнул, все распространился и выгорел. А вот на периферии оставался. Это Тибет, Цейлон, Юго-Восточная Азия, Бирма там и туда дальше. И до сих пор, да, и он прокатился через Китай, дошел до Индии, Кореи, и там, в общем-то, до сих пор живет. А в самой Индии вы буддиста не найдете, того старого буддиста. Но потом еще одна метаморфоза, перед тем, как во время этого, вот этого мероприятия произошла еще одна такая вещь, надо сказать, что именно тогда, вот во времена Шанкары, ну, я не знаю, это, с датировкой там можно много чего путать, возник другой дядечка, его звали Нагараджуна. Это еще был буддизм. Он сказал, ребята, а буддизм к тому времени полностью уже превратился в такой, знаете, такое умствование, в такое безжизненное, логичное манипулирование. Там 48 предпосылок для греха, 25 ядов на пути жизни, 67 лекарств, значит, от такого-то этого яда. То есть превратилось в какую-то такую, знаете, эту наклеивание этих ярлыков. То есть превратилось в что-то безжизненное. Но самое страшное, что сделал буддизм для Индии, до сих пор на самом деле на него индусы зубы имеют вот такенные, на буддизм. Если во времена ведические и до буддийские было четыре цели существования. Дхарма, артха, кама и мокша. Или по-другому, ты должен найти свое место в жизни, ты должен стать искусным, ты должен нарожать детей, ты должен после себя кого-то оставить, ты должен полностью вкусить все радости жизни, а потом, наевшись всем этим, ты должен идти практиковать и достигать высшего состояния. То буддизм взял и эти промежуточные такие моменты, как каму и артху, выкинул. И осталась только дхарма и мокша. А по сути дела, всех призывали идти в монастырь. И что произошло? Все самые выдающиеся, кто должны были занимать посты государственные, побрились в монахи и ушли в монастырь. На их смену кто пришли? Бездарность. И они фактически заложили предпосылки разрушения Индии как сверхцивилизации. Когда в Индии была цивилизация, мы, прошу прощения, в Европе чуть ли не в шкурах ходили, там, на кого там охотились. Вот. И это до сих пор, это очень четко помнят в Индии, оставил он след. И вот когда уже в самом буддизме стало понятно, что они сделали гигантский перекос, возник дядечка Нагараджуна, который сказал, друзья буддисты, да вы же ничего не понимаете в буддизме, вы его извратили. Понятно, те сразу же говорили, а вот там какие-то там тексты, какие-то там учения, поучения. Значит, на что Нагараджуна ответил. Да, ему сказали, что Будда, когда умирал, он сказал, что он с собой не уносит ничего. Все, что он знал, он оставил людям. И буддисты говорят, а о чем ты говоришь? Мы... Ну как, свято выполняем волю учителя. На что Нагараджуна сказал, а вы ведь на самом деле не поняли. Будда действительно оставил все поучения, только в тот момент, люди были не готовы воспринять какие-то отдельные разделы знания. И поэтому передал их нагам. А наги это такие мифические существа, которые живут где-то в земле. И что вот он действительно людей обучил чему-то одному, а нагам передал действительно самое сокровенное, чтобы они сохранили до нужного времени, и когда будет надо, провозгласили. И вот само имя Нагарджуна и говорит, что он как бы, ну, ссылается на то, что вот он преемник нагов. То есть совершенно изящнейший ход, когда без объявления там гражданской войны и раскола буддизма, Нагарджуна взял и очень красиво буддизм оживил. То есть внес в него именно те черты, которые были изначально в ведах. Жизнерадостность, жизнеутверждающий такой момент. И можно очень четко проследить буддизм до Нагарджуны и после Нагарджуны. И вот буддизм после Нагарджуны, он стал прекрасно себя чувствовать в Тибете. И фактически весь тибетский буддизм, это не буддизм, это то, что называется, у нас раньше называлось ламаизм. Это фактически буддизм Нагарджуны. Это как бы лишенный перекосов тот изначальный старый буддизм. Или буддизм, в который вернули вот эти составляющие, которые столь необходимы были для, ну, которые были в ведах с самого начала, но которые были потеряны, и вот их потом вернули. И сейчас по всему миру, когда вы слышите там Далай-лама, буддисты, это не тот буддизм старый, это буддизм Нагарджуны. А вот старый буддизм, где всего лишь один Будда Шакьямуни сохранился, только лишь на Цейлоне и где-то там еще в Юго-Восточной Азии, но очень редок, очень-очень редок. Вот, так вот, значит, вернемся мы. Итак, буддизм вспыхнул, сделал перекос, подпилил основы, значит, сверхцивилизации Индии. Слава Богу, он был скорректирован. Но это не прошло безнаказанно. Индусы, конечно, поняли, что что-то не то, и они от него отказались. Ну, вот в том виде, который он был изначально. И на смену им пришли вот это вот всплеск индуизма. В первую очередь тогда вот расцвет и получил, значит, соответственно, Адвайта Веданта и многие другие вот философские мысли, даршаны, как они еще иногда называются, или системы философий, там их несколько. И поэтому, да, и вот так это все потом докатилось до наших дней и превратилось в тот абстрактный бульон, который называется индуизм. В науке нет даже точного определения, что такое индуизм, никто не знает. То есть даже нет, знаете, формального критерия, являешься ли ты индуистом или нет. Нету его. Нет единого пантеона богов, нет единого обряда, нет единого какого-то, как вам сказать, ну, знаете, нет там единой Библии, да, или единого какого-нибудь там обряда крещения, там еще. Все очень, вот здесь суп. Но он очень гармоничный суп, до сих пор работает, до сих пор живет. Вот. И, безусловно, там, конечно же, опять была попытка в этом супе реанимировать вот эти вот ведические знания, вот эти вот ведические устремления, эту жизнерадостность ведическую. Поэтому индуса современного заставить что-то там себя изнурять, невозможно. Он пойдет лучше на рынок торговать или какой-нибудь бизнес откроет. А вот это напрягаться, что-то там философию изучать, это знаете, как вот... Ну, я даже не знаю, с чем сравнить. Это считается, ну, непрестижным. Ну, что это такое? Это считается, что, ну, как ты, как типа монах, что ли. Вот. И они достаточно поверхностно относятся к религии, философии. А если начинают заниматься, то явно религиозный подтекст. Явный. То есть дух теряется. Ага.
Вадим, а почему вот как бы считается, что, в принципе, все вышло из вед, да, особенно там в Индии, все вот эти вот философские системы, но тем не менее некоторые системы отрицают веды.
Вот,
как,
мы...
Как первоисточник.
Нет, они, знаете, это уже более поздние последователи, более поздние... Ну, ситуация такая, ситуация на самом деле достаточно жизненная. Когда последователь Будды, после того, как Будда умер, стал ходить и учить всех, понятно, тут же пришли к нему правоверные брахманы, и сказали: дорогой, а ты к какой готре относишься? Ты вообще кто? Кшатрий, брахман, этот самый вайша или вообще шудра? Буддизм же не принимал, он ничего не говорил про сословия. И в этом была его, кстати, очень серьезная социальная сила, почему он всех и объединил, и так быстро распространился. Вот, и надо было что-то отвечать. Вот, и самое первое, что они сказали: а мы типа к вам не относимся никак. Это у вас там, ваши свои там брахманы, шудры, а мы буддисты. И это был беспроигрышный ход. И в результате у последователей вед создалось отношение к ним, как они называют, еретические учения. Да, так те, кто опровергает учение вед. Но Будда слова не сказал против вед. Он вообще ничего не говорил на этот счет. Как если бы не было ничего. Но излагал все те же самые знания, только другими словами. Вот поэтому и возникает, ну не только, кстати сказать, буддизм, есть еще другие там системы, но наиболее известная до наших дней, дожившая, это система этих, как они, джайны, сметают насекомых, когда вот идут они в марлевых повязках. И вот знаете, смех смехом, но на сегодняшний день 6 основных, вот Индия 1 миллиард 200 миллионов человек, и посчитали, сколько у них в процентном отношении каких религий. Так вот, джайны у них занимают всего их 6, и вот джайны занимают одну из 6 вот этих прослоек. Их очень много. А подоплека оказалась очень простой. Им запрещено было заниматься земледелием, чтобы, не дай бог, червячка не зарезать. Как вы думаете, чем они начали заниматься? Ростовщичеством. Это самые серьезные банкиры в Индии. Самые серьезные. В их руках финансовые потоки и власть. Вот так вот повернулась фортуна. Понимаете, да? Это сейчас они очень состоятельны. Средний уровень жизни у них, ну, не сравнить там со всеми. Вот так вот. Никого не убивали. Видите, как карма, да?
Ага.
Призывание, да, призывание.
Вообще непонятно, кто он такой, по сути, да, и если все это сопряжешь с ритуалами, с возлияниями, жертвоприношениями, возможен ли такой сценарий, что то, что осталось в ведах, вот эти призывания, они именно и вызывают какие-то сущности, вроде тех же нагов, или, может быть, просто учителей, которые дают разъяснения и учения для тех, кто готов?
Нет, там вот в том-то и дело, что в чем прелесть вед? А веды, и это вот такая принципиальность веда, что потом подхватил Шанкара, что в ведах вот за этим огромным количеством мифологических персонажей можно подумать, что это система политеизма. Ну, подобно Древней Греции или там Риму, да, там есть Зевс там, и подчиненные божества. Но потом при анализе самих же вед и этих метаморфоз выясняется, что по сути дела, как если бы это был единый источник, ну там абсолют его назовем, да, но который проявлялся в разных своих ипостасях.
Ну, даже если так.
Вот, и оно, но это еще не все. А, допустим, такие системы, как йоги вот таких, знаете, школ, микрокосмоса, они вообще считают, что это апелляция к высшему я человека. Что никаких вообще, какие бога, какой абсолют, нет никого. Есть мое высшее я, есть способ, как заставить мое высшее я проявить свои сверхспособности и откликнуться. То есть вот, как бы импульс вовнутрь, он как-то там доходит до твоего высшего я и обратно идет в виде сверхспособностей, которые ты демонстрируешь. То есть, еще раз я говорю, вот ученые, которые в свое время пытались поставить веды, ну вот, какая это религия, действительно там чуть ли не до запоев доходили. Потому что они не могли понять, с одной стороны, это вроде как религия политеизма, с другой стороны, монотеизма, с третьей стороны, это вообще система, там я время от времени эти гимны зачитывал, это система атеизма. Там есть вот некоторые, особенно мандала 10, Я забыл сейчас, какой там, какой гимн. Если его дословно интерпретировать так, как вот, вот впрямую, это прямое провозглашение атеизма. Что вот когда-то было, когда ничего не было, а вообще, и вообще ничего и не могло быть, потому что все возникло только лишь сейчас. Да? То есть там настолько хитрая игра слов, что по сути дела это как бы попытка описать нашу, нашу вселенную, нашу реальность. А представьте, что если каждый человек свободный, сделан по образу и подобию Абсолюта, то получается, во что он верит, то он и как бы творит. И как объяснить эту систему? Что будешь верить там в политеизм, будешь жить во вселенной, как если бы много было богов. Будешь верить в монотеизм, будешь жить во вселенной, как если бы богов был бог один. Будешь верить в атеизм, будешь жить так, как если бы вообще никаких богов не было. Будешь верить в свое высшее я, будешь жить так, как если бы только оно и было. То есть это крайняя абстракция нашей. Наша вселенная много сложнее, чем вот такие тупые концепции. И вот это пытались отразить в ведах. Поэтому веды не попадают ни под одну религию. Они вообще не являются религиями. Но в то же самое время и не являются системой атеизма. И вот и так веды, и этак веды, и по-разному веды. И в конце концов разводят руками и говорят, ну да, это слишком старый текст, мы ничего не понимаем. На этом все и останавливается. Да?
Того, как им это все открылось. Или они просто прочитали и опа, и получилось.
Не склонны. Вот в этом-то трагедия, да.
Ничего.
Конечно. Это трагедия. Друзья, это была самая большая трагедия. Потеря знаний. А веды запрещалось считать шудром. Веды должны были передаваться только лишь в среде посвященных, как бы дважды рожденных. А за разглашение там чуть ли не 5 лет расстрела через повешение. Самые страшные кары, а потом на каком-то этапе, уже когда сами ведические, ну как бы мудрецы поняли, что эта ситуация тупиковая, и все-таки дали свое добро на обнародование этого знания. Иначе бы мы сейчас слово «веды» с вами не знали. То есть потом они как бы опомнились, но до сих пор параллельно с ними существуют традиции, где вас просто на порог не пустят. Еще раз, спросят вашу готру: «Готра какая? Кому ты вообще, ты кто?» Вот, скажешь, что «здрасте, я шудра», ну, тебя мягко развернут, или не мягко, может, очень даже грубо развернут. Вот, ну, задача была такая – сохранить. Сохранить. И они, надо сказать, с честью справились. А теперь задача – понять, что сохранили. Сохранить-то сохранили, да? То, что это работает, это однозначно. Друзья, невозможно сохранять вещь, которую не работает на протяжении тысячелетий. Если у вас там не работает даже какая-то мелочь, там какая-нибудь там стиральная машинка, да, вы ее выкидываете. Если не работает какая-то идеология, вот был у нас марксизм-ленинизм, перестал работать. Кто-нибудь старое пока еще знает это, законы диалектики. Да? Молодое поколение вообще не знает, что это такое. Почему? Перестало работать. Зачем этот хлам тащить? Его и забыли. А тут представьте, было то, что тащили тысячелетиями. Неужели им нечем было заняться? А тут вокруг сколько соблазнов, тут тебе и буддизм, тут тебе еще чего-нибудь, там тот же джайнизм, тут еще что-то. Ну, казалось бы, если там работать, если все там поголовно становились буддистами, какой был соблазн? Выкинуть то, что не работает, и взять то, что работает. А вот не поддались соблазну почему-то, потому что работал. И до сих пор работает, до сих пор вот эти вот, в вот этом бульоне индуистском вы можете найти последователей именно ведической традиции брахманов, которые вот свято чтут на протяжении тысячелетий вот то, что было передано. И вот только сейчас, еще раз говорю, даже тяжело иной раз записать аудиозапись вед. А те скажут, а для каких ты целей это записываешь? Это же сакральный текст. То есть даже аудиозапись получить, это не так просто, что пришел ногой, храм открыл, ну давайте на диктофон включил, да? Вот, много очень, много тайн. Так, еще что есть у нас? Вопросы?
Вот,
да.
Уточнить можно?
Да.
Вот, допустим, Бхагавад-гита там или Бхагавад-пурана, там акцент делается на то, что вот именно выход один вот в служении там, значит, Кришне.
Но это культ Бхакти. Вот у Дан Декара, где наш Дан Декар любимейший? Я почему еще раз привожу Дан Декара? На самом деле книжек-то миллион. Но это меня подкупает такой двойной, как бы, двойным взглядом. Человек, который является прямым наследником традиции, то есть он наизусть тоже зубрил веды, а с другой стороны, с западным хорошим научным менталитетом, который описывает так, как если бы описывал ученый Запада. Не поддаваясь этой религиозной шелухе, и, надо сказать, у него большие неприятности под конец жизни случились. Ну, в каком плане? Я не знаю, вы знаете это или нет, но в Индии сейчас страшно популярен национализм, по сравнению с которым даже фашизм где-то бледнеет. Они действительно реально считают, что они пупы земли. Они реально считают, что они носители древней традиции, знания. Они с пренебрежением относятся, вот с таким высокомерным пренебрежением относятся к другим. Для них иностранец это млечха, бледнолицый. Вот. И на самом деле это было всегда. Но только лишь страшнейшая бедность, и вот смотрите, гримаса истории, когда пришли англичане и сами их поставили в такое же рабское положение, как они ставили сами других, только лишь это заставило их встряхнуться. Поэтому вот этот образ, знаете, индуса, Махатма Ганди беззубый, там улыбается, ненасилие, он сейчас стремительно рушится. И он приобретает такие, знаете, яро-националистические такие черты, очень неприятные. Но самое неприятное, вот с чем Дан Декар столкнулся, это мракобесие. То есть они реально считают, что ведам 50 тысяч лет. Почему? А не почему. Цифра понравилась. Они реально считают, что веды были написаны в Индии. Почему? Потому что здесь должно быть. Им говорят, ну там упоминания, семиречья, там, ну хотя бы ладно, хотя бы пусть будет там этот самый Афганистан, Пакистан. Ладно, бог с ним, бывшая Индия. А вот уже вариант, скажем, Средней Азии уже в штыки. И мы просто с этим не сталкиваемся. Мы не знаем, это действительно очень мрачно-реакционная такая среда. Она такая, знаете, как вам сказать, сектантско-агрессивная. Это вот мы самые крутые, мы носители древнего знания. Дай бог, что как, слава богу, что мы с этим не сталкиваемся, и дай бог, чтобы никогда не столкнулись. Но, как вы понимаете, это не имеет никакого отношения к ведам. Вот. И Дан Декар просто перестал общаться с такой публикой. А она, там эти все движения набирают обороты, друзья. Там 1 200 000 000. Этим людям нужна идеология. Эта идеология будет высасываться из пальца. Мой зайка заплакал. Так, все, еще вопросы есть? Если нет вопросов, фильм смотрим.